Я эти слова говорил, но детей не я обижал.
Но говорили? Значит, правда, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какой угодной зверской, сладострастной штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвой жизнью для человечества. Правда, правда, что в обоих полюсах вы нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения. Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно. Но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины. Знаете, почему вы женились так позорно и подло?
Почему?
Да именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. О, вы не бродите с краю, вы смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по сладострастию нравственному. Вызов здравому смыслу был слишком прельстителен. Ставрогин и худоумная, нищая, плюгавая, хромоножка. Тут был нервный надрыв. А вот когда я вам дал пощечину, а вы взяли обе руки назад, чувствовали вы сладострасти? Чувствовали? Ну, чувствовали! Чувствовали! Праздный, шатающийся борчонок!
Что вы от меня хотите? Я вот уже полчаса тут пляшу под вашим кнутом, могли бы отпустить меня вежливо, если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.
Разумной цели?
Именно вашей обязанности было объявить вашу цель. Я ждал, что вы это сделаете, но нашел лишь одну иступленную злобу.
Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения.
Шатов, я не убил вас сегодня утром. Я взял обе руки назад.
Ну, договаривайте, договаривайте. Вы взяли обе руки назад, допустили меня говорить. Хотите объявить о вашем браке публично, Ставрогин? Я по лицу вашему вижу, что вас борет какая-то новая грозная мысль. Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин меня слушал. Разве ж я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин.
Мне жаль, но я не могу вас любить, Шатов.
Знаю, знаю, что не можете. И знаю, что не лжете, но я все поправить могу. Я достану вам этого зайца. Сходите к Тихону.
Кому?
К Тихону. Ну, Тихон, архиерей, живет здесь, в городе. В черте города, в нашем Ефимовском Богородском монастыре.
Что
на покое по болезни.
Что это такое?
Я не знаю, к нему ходят, ездят. Сходите, ну чего вам? Чего вам?
Благодарю вас, схожу. Я никогда еще не видывал этого сорта людей.
Ступайте.
Я к вам больше не приду, Шатов. Кириллов! Кириллов! Вы не забыли ли про завтрашнее?
А? Забыл! Будьте покойны, не просплю. В 9 часов. Я умею просыпаться, когда захочу. Я ложусь и говорю себе, проснуться в 7 часов. И проснусь в 7 часов. В 10 часов. И проснусь в 10 часов.
Замечательные у вас свойства. Надо к Марии Тимофеевне.
Мария Тимофеевна. Напугал я вас нечаянным приходом со сна.
Здравствуйте, князь.
Видно, сон дурной видели.
А вы почему узнали, что я про это сон видела?
Ну, полноте, полноте. Оправьтесь. Чего бояться? Неужто вы меня не узнали?
Слушайте, князь, сядьте подле меня так, чтоб я потом могла бы вас разглядеть. А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду на вас смотреть, буду вниз глядеть. Не смотрите и вы на меня до тех пор, пока я сама вас об этом не попрошу. Ну, садитесь же. Невероятно мне это все. Конечно, меня дурные сны одолели, только вы-то зачем? Зачем в этом самом виде-то приснились?
Оставим сны.
Слушайте, князь. Слушайте, князь.
Зачем вы отвернулись? Зачем вы на меня не глядите? И к чему эта комедия?
Слушайте, князь. Вы как сказали мне тогда в карете, что брак наш объявлен будет, я так даже испугалась, что тайна кончится. А теперь и не знаю, все думала, ясно вижу, совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже смогу, эко невидаль на чашку чаю пригласить, особенно, коль есть лакеи. Но все-таки, как посмотрит на это со стороны... Я в том доме утром много успела разглядеть. Эта барышня хорошенькая все время на меня смотрела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли? А? Матери его игуменей бы только быть, боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Мой Лебяткин тоже отличился. Я, чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела. Хорошо, у них там потолок расписан. Должно быть, все они аттестовали меня с неожиданной стороны. Да я не сержусь, только сижу я тогда и думаю. Ну какая я им родня? Конечно, с графини требуются только душевные качества, потому что для хозяйственных у ней много лакеев, ну еще какое-нибудь светское кокетство, чтобы уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки все они тогда на меня смотрели с безнадежностью. Одна Даша, ангел. Очень я боюсь, чтобы они не огорчили его каким-нибудь неосторожным отзывом на мой счет.
Не бойтесь и не тревожьтесь.
Впрочем, ничего мне это и не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому что тут всегда больше жалости, чем стыда. Судя по человеку, конечно, ведь он же знает, что скорее мне их жалеть, а не им меня.
Вы, кажется, на них очень обиделись, Мария Тимофеевна.
Кто я? Нет, совсем-таки нет. Насмотрелась я на вас всех тогда, все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья. Гнусно мне это все. Впрочем, мне теперь никого не жаль, кроме себя самой.
Я слышал, вам худо жилось с братом без меня.
Кто это вам сказал? Вздор! Теперь хуже гораздо. Теперь сны нехороши стали, а сны нехороши стали, потому что вы приехали. Вы-то зачем появились, скажите, пожалуйста, на милость?
Уж не хотите ли вы опять в монастырь?
Ну, я так и предчувствовала, что они опять мне монастырь предложат. Эка невидаль мне ваш монастырь. Зачем я в него пойду? Чем теперь войду? Теперь-то уж совсем одна денешенька. Поздно, поздно мне третью-то жизнь начинать.
Нет, вы на что-то очень сердитесь, Марья Тимофеевна. Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?
А вас я и совсем не забочусь. Я теперь сама боюсь, как бы мне кого очень не разлюбить. Виновата я, должно быть, пред ним в чем-нибудь очень большом. Вот не знаю только, в чем виновата. Вся в том беда моя век. Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я только и думала, что про вину мою великую пред ним. Молюсь я, бывало, молюсь, а сама думаю про вину мою. Анва, ты вышла, что правда была.
Да что вышло-то?
Боюсь, только нет ли тут чего с его стороны. Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила, неужто и он изменил. Слушайте, вы читали про Гришку Отрепьева, что на 7 соборах был проклят? Впрочем, я теперь поворочусь к вам и буду глядеть на вас. Посмотрите и вы на меня только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться.
Я на вас уже давно гляжу.
Потолстели вы очень.
Да что с вами?
Слушайте, князь, встаньте и войдите.
Как войдите? Куда я войду?
Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я только и представляла себе, как он войдет. Уйдите за дверь в ту комнату, я буду сидеть, будто бы ничего не ожидая, книжку в руки возьму, и вдруг вы войдите после 5 лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет.
Ну, довольно, Марья Тимофеевна, я прошу вас меня выслушать. Соберите все ваше внимание. Насколько это возможно? Не совсем ведь вы сумасшедшая! Завтра я объявляю наш брак. В палатах вы жить не будете, разуверьтесь. Хотите жить со мной всю жизнь, только очень отсюда далеко, это в горах, в Швейцарии. Там есть одно место. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка. Вы не будете исполнять никакой работы. Все из возможного будет вам доставлено. Вы будете ходить куда угодно и делать, что вам угодно. Хотите, молитесь. Я вас не трону и в сумасшедший дом не отдам. Хотите, буду вам книги читать или рассказывайте мне ваши повести, как тогда в Петербурге в углах. Хотите, всю жизнь не буду разговаривать с вами. А так всю жизнь, на одном месте. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите? Решаетесь? Не будете терзать меня потом слезами, проклятиями?
Невероятно мне это все. Этак я, пожалуй, 40 лет проживу в тех горах.
Ну что ж, и 40 лет проживем.
Ни за что не поеду.
Как? Даже и со мной?
А вы что такое? Чтоб я с вами ехала? 40
40 лет сряду с ним на горе сиди. И какие нынче, правы, люди терпеливые начались. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь.
Да с чего это вы меня князем зовете и за кого принимаете?
Как? Так вы не князь.
Я никогда им и не был.
Так вы сами так-таки прямо в лицо мне признаетесь, что вы не князь.
Говорю, не был.
Да где же он? Убил ты его или нет, признавайся.
За кого ты меня принимаешь?
А кто тебя знает, кто ты такого? Откуда ты выскочил? Только сердце-то, мое сердце чуяло всю интригу. Все 5 лет я-то сижу, дивлюсь, что за сова слепая подъехала. Нет, голубчик, плохой ты актер. Хуже даже моего Лебяткина. Пойди к графине, поклонись ей пониже. Да скажи, что присылала почище тебя. У ней при милости на кухне состоишь. Наняла на тебя, признавайся. Хитрый народ, всех вас вижу, всех вас до одного понимаю. Похож-то ты, очень похож. Может быть, и родственником и будешь. Только мой-то ясный сокол и князь, а ты-то сыч и купчишка. Мой-то и Богу захочет поклониться, а захочет и нет. А тебя-то, шатушка, милый он мой, голубчик родимый, по щекам отхлестал мне мой Лебяткин, рассказывал.
Идиотка!
И ты чего тогда струсил, вошел-то? Кто тогда тебя так напугал? Да я как увидала твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, да точно червь ко мне в сердце заполз. Не он, думаю! Не он, не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светскую барышню, о господи. Да я уж только тем была счастлива, что сокол мой где-то там за горами живет, летает на солнце, взирает. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Прочь, самозванец, я моего князя жена. Не боюсь твоего ножа.
Ножа?
Да, ножа! У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала? А я видела, ты как вошел давеча, нож вынимал.
Что ты сказала, несчастная? Так вот, какие сны тебе снятся?
Гришка Отрепьев! Анафема! Анафема! Анафема!
Ножа! Спрячь нож! Спрячь нож! Ты меня знаешь?
Господин Ставрогин Николай Всеволодович, мне у вас на станции 2 машины остановилось, показывали, сокромя того, что и прежде были наслышаны.
Ты Федька! Федька каторжный!
Крестили Федором Федоровичем. Доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях. Старушка Божья к земле растет.
Что здесь делаешь?
Да вот день до ночи, сутки прочь. Дяденька тоже наш в местном остроге. На прошлой неделе по фальшивым деньгам скончались, так я по нем поминки справляю, 2 десятка камней собакам и раскидал. Вот всего и дело было нашего пока. А кроме того, Петр Степанович паспортом по всей России, примерно чтоб купеческим, облагонадеживаются. Так вот тоже дожидаюсь их милости. Потому, говорит, тебе папаша тогда в клубе аглицком в карты проигрался. Так я, говорит, бесчестным сие бесчеловечие нахожу. Вы мне, сударь, согреться на чаек 3 целковых соблаговолились?
Тебе что же, Петр Степаныч, от меня обещал?
Нет. Они не то что обещали, соговорили на словах, что могу, пожалуй, пригодиться вашей милости. Но, собственно, в чем того не сказывались. Так 3-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолитель или нет?
Слушай, Федор, тебе направо, мне налево. И запомни, я люблю, чтобы мое слово понимали сразу. Впредь я тебе не дам ни копейки, и на глаза ты мне не попадайся. А если я тебя встречу, свяжу и сдам в полицию. Марш!
Эх, Мара, судите, может быть, сударь, сироту долго ли изобидеть?
Я вижу, ты уверен в себе.
Я в вас, сударь, уверен, но не так, чтобы очень навсебес.
Не нужен ты мне, я сказал.
Да вы-то мне нужны, вот что-с. Ладно, так и быть, обожду вас на обратной дороге.
Эй, свяжу!
А я уж и кушачок приготовлю.
Ах ты! Правду говорят, что ты здесь в уезде церковь ограбил.
Я, то есть, с первоначалу помолиться зашелся. А уж как завел меня туда Господь.
Эх, думаю, благодать-то небесная. По сиротству моему произошло это дело, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования никак нельзя.
Сторожа! Зарезал!
Так мы с тем сторожем вместе и прибирались. Это уже под утро у речки у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил, облегчил его маненечко.
Режь еще! Обокради еще!
Вот, то же самое, как есть в одно слово с вами, и Петр Степанович советуется, потому они очень наскупой и жестокосердый до вспомоществования человек. Мало того, что в Бога истинного нас из персти земной создавшего ни на грош не верует, а говорит, что будто бы все природа устроила, и будто до последнего даже зверь. Они, кроме того, не понимают, что нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования, никак нельзя. Станешь ему объяснять, смотрит, как баран на воду. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дивишься на него только. Вот поверите ли, сукапитана Лебяткина, у которого только что изволили посещать, бывало, дверь всю ночь не заперта, настежь стоит, сам спит пьян мертвецки, а из всех карманов у него деньги на пол сыпятся. Своими глазами доводилось видеть, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования, никак нельзя.
Ты что же, ночью заходил?
А может, и заходил, только про то никому неизвестно.
Почему же не зарезал?
Прикинул в уме, остепенил себя. Потому раз доподлинно узнавши, что 150 рублев всегда могу вынуть, как же мне надо пускаться, если и все... полторы тысячи могу вынуть, если только немного пообождався. Сударь, я вам как отцу, мали родному брату. И никогда от меня про то ни одна живая душа не узнает, не то что Петр Степанович. Так 3-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолителя. Развязали бы меня, сударь, чтобы я, то есть, знал всю правду истинную, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного существования никак нельзя.
Да! Да!
Эх, ма! Эх, ма! Эх, ма! Эх, ма!
Ooh.
Итак, Верховенский, мы идем к нашим.
К нашим.
А кто там будет? Кто именно?
В высшей степени всякое всячина. Народ благонадежный. Все это материал, который надо бы организовать, да и убираться. Впрочем, вы ведь сами устав писали, вам нечего объяснять.
А вы все еще на меня рассчитываете?
Конечно. Вы начальник, вы сила, а я только так, сбоку буду, вашим секретарем. Мы, знаете ли, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красная девица, свет Лизавета Николаевна.
А?
Вот черт, как у них там в этой песне-то поется?
Запнулся. А я вам лучше присказку скажу. Вы вот все по пальцам высчитываете, из каких сил пятерки составляются. Знаете, есть одна штука. Подговорите 4 членов кружка укокошить 5-го под видом того, что тот донесет. Вы их этой кровью, как одним узлом свяжете, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Верховенский, вы не из высшей полиции.
Но ведь кто такие вопросы в голове держит, тот их вслух не выговаривает.
Но мы же у себя.
Нет, покамест не из высшей.
Да?
Ну, довольно, довольно. Кириллов! Кириллов! Ого, а вы, однако, о здоровье своем сильно заботитесь. Славный какой мяч. Фу, как отскакивает. Это тоже для гимнастики?
Да, тоже для здоровья, садитесь.
Я на минуту. А впрочем, сяду. Здоровье-то здоровьем, но надо бы напомнить и об уговоре. Приближается в некотором смысле наш срок-с.
Какой уговор?
То есть как это какой уговор?
Это не уговор и не обязанность. Я себя ничем не вязал. С вашей стороны ошибка.
Послушайте, вы что же это делаете?
Свою волю.
Какую?
Прежнюю.
Однако, как же это понять? Значит ли это, что вы в прежних мыслях?
Значит. Только уговору не было и нет, и я себя не вязал. Была одна моя воля, и теперь одна моя воля.
Хорошо, хорошо, пусть воля. Я же ни в чем не спорю. Главное, чтобы эта воля не изменилась. Вы сердитесь за слова, вы вообще в последнее время стали что-то слишком сердиты. Я потому избегал посещать. Впрочем, совершенно был уверен, что не измените.
Я вас очень не люблю. Ну, совершенно можете быть уверены. Хоть не признаю измены и неизмены.
Однако, знаете ли, надо бы поговорить вновь и толком. Дело требует точности, а вы меня ужасно как горошите. Вы позволяете говорить?
Говорите.
Вы давно уже положили лишить себя жизни. То есть у вас была такая идея. Я так, что ли, выразился? Нет ли какой ошибки?
У меня и теперь такая же идея.
Прекрасно. И заметьте при этом, что вас никто к тому не принуждал.
Еще бы, как вы говорите, глупо.
Пусть глупо. В самом деле смешно было бы к этому принуждать. Я продолжу. Вы были членом общества еще при старой его организации, и тогда же открылись одному из членов общества.
Я не открылся, а просто сказал.
Хорошо, просто сказали, прекрасно.
Нет, не прекрасно, потому что вы мямлите. Я вам не обязан никаким отчетом. И мыслей моих вы не можете понимать. Я решил лишить себя жизни, потому что у меня такая мысль. Потому что я не хочу страха смерти. Потому что, что вы там, чай хотите? Холодный, чай холодный, хорошо. В обществе произошла мысль, что я могу быть тем полезен, если убью себя. И что когда вы тут что-нибудь накутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал. Так что вас потом целых полгода подозревать не могут.
Да хоть несколько дней. И день один дорог.
Хорошо. В этом смысле мне сказали, чтобы я, если хочу, подождал бы срока от общества. Я сказал, что подожду, потому что мне все равно.
Но вспомните, что вы обязались написать и подписать все, что я вам продиктую, и, прибыв в Россию, быть в моем... одним словом, в моем распоряжении. То есть, разумеется, на один только этот миг. Во всех остальных случаях вы совершенно свободный человек.
Я не обязался, а согласился. потому что мне все равно.
Я не имел намерения стеснять ваше самолюбие.
Тут не самолюбие.
Но вспомните, что вам собрали 120 талеров на дорогу, стало быть, вы брали деньги.
Вовсе нет. Деньги не с тем. За это не берут.
Берут. Иногда.
Врете вы все. Я заявил вам письмом в Петербург, а в Петербурге заплатил вам в руки 120 талеров, и они туда отосланы, если только вы не сдержали у себя.
Хорошо, хорошо, отосланы. Я же ни в чем не спорю. Главное, что вы в тех же мыслях.
В тех самых. Когда придете и скажете «пора», я все исполню. Что, очень скоро?
Не так много дней. Но помните, что записку мы с вами сочиняем вместе в ту же ночь.
Да хоть днем. Вы сказали, нужно взять на себя прокламацию.
Ну и кое-что еще.
Я не все возьму на себя.
Чего не возьмете?
Чего не захочу. Довольно. Я не хочу больше о том говорить.
Я о другом. Будьте сегодня у наших, Вергинский именинник, под тем предлогом и соберутся.
Не хочу.
Нет, сделайте одолжение, будьте. Надо. Надо внушить и числом, и лицом. У вас лицо. Ну да, одним словом, у вас лицо фатальное.
Находите?
Да.
Хорошо. Приду. Только не для лица. Когда?
Да прямо сейчас. И знаете что? Вы как к ним войдете, ровно ни с кем не говорите, сколько бы их там ни было. И не забудьте захватить с собой бумагу и карандаш.
Это зачем?
Ну вот вы говорите, что вам все равно, а это моя особенная просьба. Вы будете сидеть, слушать, ровно ни с кем не говоря, и время от времени делать как бы пометки. Да хоть рисуйте что-нибудь.
Вздор. Зачем?
Ну вы же говорите, что вам все равно. Коли вам все равно...
Нет. Зачем?
А затем, что тот член от общества «Ревизор» засел в Москве. А я там уже кое-кому объявил, что, может быть, посетит «Ревизор». Вот пусть они и думают, что вы-то и есть «Ревизор». А так как вы здесь уже 3 недели, так они еще более удивятся.
Фокусы. Нет ведь никакого «Ревизора» в Москве.
Ну нет «Ревизора» в Москве, черт его дери. Вам-то какое дело? Чем это вас обеспокоит? Вы же сами член общества.
Скажите им, что я ревизор. Я приду, буду сидеть и молчать. А бумаги и карандаш не хочу.
Почему?
Не хочу.
Шатов у себя?
Я с Шатовым не говорю и не вижу.
А что так? Злиться?
Нет, не злимся, просто отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали.
Ну я к нему сейчас зайду.
Как хотите.
Мы к вам оттуда со Ставрогиным тоже зайдем 8:00. Мне надо бы с вами поговорить об важном.
Приходите.
Слушайте, Кириллов, дайте мне ваш мяч. К чему вам теперь? Я тоже для гимнастики. Я вам, пожалуй, денег заплачу.
Возьмите так. А я вам ничего не дам против Ставрогина.
Шатов! Шатов! Фу ты, черт, вот неудача. Серьезно больный?
Нет, вовсе не болен. Немного голова.
Позвольте сесть. Садитесь и вы. Я, собственно, по такому поводу, что хворать не следует. Сейчас под видом дня рождения у Вергинского соберутся у него из наших. Другого оттенка, впрочем, не будет вовсе приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным.
Угу.
Вас я бы не потащил туда, зная ваш теперешний образ мысли. То есть из того, чтобы вас там не мучить, а не потому, что мы думаем, что вы донесете. Но вышло так, что вам придется идти. Там вы встретите тех самых, с кем окончательно и порешим, как вам наилучшим образом оставить общество. Разумеется, с тем, чтобы вы сдали все, что у вас находится. Сделаем неприметно, я отведу вас куда-нибудь в угол. Народу много, всем знать незачем. Признаться-таки, Шатов... Мне пришлось из-за вас язык поточить. Но, кажется, теперь все согласны, разумеется, с тем, чтобы вы сдали и станок, и буквы, и бумажки, а там ступайте себе на все 4 стороны.
А я не намерен давать черт знает кому отчета. Да и никто отпускать меня на волю не может.
Не совсем. Вам многое было доверено, и вы не имели права разрывать прямо. Более того, никогда не заявляли об этом ясно, так что вводили нас всех в двусмысленное положение.
Я как приехал сюда, заявил ясно письмом.
Нет, не ясно. Я вам прислал светлую личность, тоже две прокламации, чтобы вы напечатали, и экземпляры сложили где-нибудь тут у вас до востребования. Вы воротили с письмом двусмысленным и ничего не обозначающим.
Нет, я прямо отказался печатать.
Да, но не прямо. Вы написали «не могу», но не объяснили, по каким причинам. «Не могу» не значит «не хочу». Может быть, вы не могли по материальным соображениям, кстати, так это и подумали, и решили, что вы намерены продолжать связь с обществом, значит, могли вам что-нибудь доверить и тем самым себя компрометировать. Здесь вообще говорят, что вы хотели обмануть с тем, чтобы, получив какое-нибудь поручение, донести. Повторяю, Шатов, я вас отстаивал и показал ваш письменный ответ в две строки, как документ в вашу пользу, хотя должен признаться, перечитав эти строки теперь, что они неясны и вводят в обман.
А что... Это письмо у вас так тщательно сохранилось.
Ну, это ничего, что оно у меня так тщательно сохранилось. Оно и теперь у меня.
Черт! Вот черт! Ну пусть ваши дураки думают, что я донес. Я бы хотел посмотреть, что вы тогда со мной сделали.
Вас бы отметили и при первом успехе революции повесили.
Ага, это когда вы... Захватите верховную власть и покорите Россию.
Только не надо смеяться, Шатов. Не надо! Повторяю, я вас отстаивал. К чему напрасные фразы из-за какой-то фальшивой гордости? Не лучше ли расстаться дружелюбно? Ну, так или этак, а все-таки вам придется сдавать и станок, и буквы, и бумажки. Вот об том там и поговорим.
Ладно, приду. Ставрогин будет?
Будет.
Это ваша подлая светлая личность, которую я отказался здесь печатать, напечатана?
Напечатана.
Гимназистов уверять, что вам про вас сам Герцен написал?
Сам Герцен.
Он незнатной был породы, он возрос среди народа, но гонимый местью царской, злобной завистью боярской, он обрек себя страданью, казням, пыткам, истязанию и пошел вещать народу братство, равенство, свободу. И народ восстать готовый из-под участи. Из-под участи суровой от Смоленска до Ташкента с нетерпением ждал студента.
Из-под участи.
Ну, довольно, Шатов. Довольно. А вы, кажется, желали непременно скорейшего разрешения дальнейшей судьбы вашей.
Вот смехнее.
Вот, Николай Всеволодович, вот будьте оттуда. У Кириллова вместе с Николаем Всеволодовичем, а потом и поговорим. Господа, сочините-ка ваши физиономии. Я, когда к ним вхожу, всегда сочиняю. Ничего особенного. Он, как у Кириллова, побольше мрачности. Очень нехитрая вещь.
Добрый вечер,
господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Прошу.
Ставрогин, хотите чаю?
Дайте.
Ставрогину чаю.
Благодарю.
А вы хотите?
Дайте, конечно. Кто ж про гостей спрашивает? И сливок добавьте, а то у вас вместо чая дрянь такую подают, а еще в доме именинник.
Как? И вы признаете именины? Только что сейчас о том говорили.
Старо.
Что значит старо? Забывать предрассудки не старо, хотя бы даже самые невинные, а напротив, к общему стыду, до сих пор еще ново, к тому же нет невинных предрассудков.
Я только хотел заявить, что предрассудки, хотя, конечно, старые вещи надо истреблять, но насчет именин все уже знают, что глупости, и очень старо, чтобы терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие на предмет более нуждающийся.
Слишком долго тянете, ничего не поймешь.
Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим, если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой.
Да вас никто не лишает права вашего голоса. Вам только предлагают не мямлить. Однако... Потому что вас никто не может понять.
Однако позвольте вам заметить, что вы меня не уважаете.
Если я не смог докончить мысль, то это не от того, что у меня нет мысли, а скорее от избытка мыслей.
Вы не умеете говорить. Молчите.
А вам захотелось выскочить с вашим умом, потому что нашел господин Ставрогин, вот что.
Ваша мысль грязна и безнравственна и означает ничтожество вашего развития. Попрошу ко мне более не относиться.
А нет ли у нас карт?
Я слишком сочувствую вашему вопросу.
Теряется золотое время, слушая глупые разговоры.
Господа, я приехала заявить собранию о страданиях несчастных и бедных студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах...
Нет ничего ни нравственного, ни безнравственного.
Это я знала, прежде чем вас тому научили, господин гимназист.
А я утверждаю, что вы, приехавшие из Петербурга, ребенок с тем, чтобы нас всех просветить. Мы сами знаем.
Да кончится это когда-нибудь.
Господа, если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу, или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени.
Осмелюсь сделать один вопрос. Составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание? Или мы просто собрание обыкновенных смертных, зашедших в гости попить чайку? Я спрашиваю более для порядка. И чтобы не находиться в неведении...
Господа, я просто предлагаю ватировать ответ на вопрос, заседание мы или нет.
Совершенно присоединяюсь к предложению, хотя оно и несколько неопределенно.
И я
присоединяюсь.
И я присоединяюсь.
И мне кажется, действительно будет более порядку.
Итак, на голоса. Лямшин, а вас я попрошу сесть за фортепиано. Вы оттуда сможете подать голос, когда начнем ватировать.
Опять? Довольно я вам барабанил.
Лямшин, я прошу вас настойчиво. Сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу?
А? Да еже богу, Арина Прохоровна, никто не подслушивает, а одни ваши фантазии. Да и окна высоки. Да кто тут поймет что-нибудь, если б даже и подслушивал?
Да мы и сами ничего не понимаем.
Вот. А я уверяю, что предосторожность необходима. Это я на случай, если б шпионы. Чтобы слышали с улицы, что у нас именины и музыка.
А, черт!
Господа, тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх.
Фу, черт, я ничего не понял.
И я не понял. А я понимаю. Если да, то руку вверх.
Что да значит?
Значит заседание.
Нет, не заседание.
Я ватировал заседание.
Господи, как глупо. А чего руки-то не подняли?
Я на вас смотрел. Вы не подняли, и я не поднял.
Я не подняла, потому что я предлагала. Ладно, господа, давайте вновь обратно. Кто хочет заседание, пусть сидит и не поднимает руки. А кто не хочет, тот пусть поднимет руку.
Кто не хочет?
Да вы что, нарочно, что ли?
Да нет, кто хочет или кто не хочет, потому что нужно точнее определить.
Кто не хочет, не!
Ну а что нужно делать, кто не хочет? Поднимать руку или не поднимать?
Сидите вы и руки не поднимайте!
Да, к конституции-то вы еще не привыкли.
Господин Лямшин, перестаньте барабанить! Не слышно из-за вас ничего! Да ей же богу, Арина Прохоровна, никто не подслушивает. Да и не хочу же я больше играть. Я к вам в гости пришел, а не барабанить.
Господа, отвечайте все голосом. Заседание мы или нет?
Заседание!
Но если так, то нечего вотировать. Довольно. Довольны ли вы?
Довольны,
господа?
Довольны.
Нужно ли еще вотировать?
Не надо вотировать.
Ну, может быть, кто не хочет заседания?
Все хотят.
А что такое заседание?
Надо выбрать президента.
Хозяина. Ну, разумеется, Вергинского.
Ну, а коли так... то я предлагаю давешнее, первоначальное мое предложение. Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу, или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени.
Верховенский, вы ничего не имеете заявить?
Ровно ничего. Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку.
С Ставрогин. Вы не желаете?
Благодарю, я не пью.
Да я, собственно, спрашивала, хотите ли вы говорить или нет, а не про коньяк.
Говорить?
Да.
Об чем? Нет, не желаю.
Вам принесут коньяку.
Господа, я приехала заявить собрание о страданиях несчастных и бедных студентов.
Прошу слова!
Имеете!
Господа!
Вот коньяк!
Ничего, Шигалев, говорите, я не слушаю.
Благодарю. Господа, обращаю ваше внимание, как увидите ниже, и спрашиваю вашей помощи в пункте первостепенной важности. Я должен произнести предисловие.
Арина Прохоровна, а нет ли у вас ножниц?
Зачем вам ножниц?
Ногти забыла обстричь. Представьте, 3 дня собираюсь.
Я их, кажется, давеча на окне здесь видела.
Да-с.
Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен до нашего года были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонна из алюминия. Все это годится разве только для воробьев. Но так как будущая общественная форма необходима нам именно теперь, когда все мы, наконец, собираемся действовать, то, чтобы более не задумываться, я и предлагаю собственную, мою систему устройства мира. Вот она. Я хотел изложить книгу мою по возможности в сокращенном виде. Но вижу, что потребуется прибавить еще множество из устных разъяснений, и потому все изложение потребует по крайней мере 10 вечеров по числу глав моей книги. Кроме того, объявляю заранее, я запутался в собственных данных, и мое заключение находится в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу, выходя из безграничной свободы. Я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого.
Позвольте, но если вы сами не смогли слепить своей системы и пришли к отчаянию, нам-то здесь что делать?
Вы правы, господин учитель, и всего более тем, что употребили слово «отчаяние». Да, я приходил к отчаянию, и тем не менее, все, что изложено в книге моей, незаменимо другого выхода. Нет, никто ничего не выдумает, упустив же время. Себе и навредите, так как неминуемо. К тому же и воротитесь.
Он что, сумасшедший?
Стало быть, все дело в отчаянии Шигалева. А насущный вопрос состоит в том, быть или не быть ему в отчаянии.
Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный.
А я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалева согласуется с общим делом и вместе с тем, слушать его или нет.
Тут не тос. Тут, господа, не тос. Господин Шигалев слишком серьезно предан своей задаче. И при том слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделить человечество на 2 неравные части. 1/10 доля получает свободу личности и безграничное право господства над остальными 9/10. Те же должны потерять личность, обратиться как бы в стадо, путем ряда перерождений достигнуть первобытной невинности, ну, как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у 9/10 человечества воли и переделки его в стадо посредством перевоспитания целых поколений, весьма замечательны, очень логичны и основаны на естественных данных. Жаль только, что условия 10 вечеров совершенно несовместимы с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного.
Виргинский! Ты что, все это серьезно? Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, предлагает обратить 9/10 их в рабство. Нет, ну я давно вас подозревала. Работать на аристократов и повиноваться им как богам — это подлость. Это
я
подлость.
Предлагаю не подлость, а рай. Земной рай. И другого на земле быть не может.
А я бы вместо рая взял бы этих 9/10 человечества, если уж некуда с ними деваться, да и взорвал на воздух. А оставил бы кучку людей образованных, с которыми и стал бы жить-поживать поученым.
Так может говорить только шут.
Он шут, но полезен.
И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи. Вы, конечно, не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, раз уж так это назвали.
Однако порядочный вздор.
Вздор! Вздор! Почему же именно вздор? Я отчасти фанатик человеколюбия. Вспомните, что у Фурье, у Кобета особенно, и даже у самого Прудона есть множество самых фантастических, самых деспотических предрешений вопроса. Я, может быть, гораздо трезвее их разрешаю дело и уверяю вас, что, прочитав книгу мою, почти невозможно не согласиться с иными местами. Я менее их всех удалился от реализма. И мой земной рай есть почти настоящий. Тот самый, о потере которого вздыхает человечество!
Ну, я так и знал, что нарвусь.
Позвольте, однако же, заметить, что разговоры, суждения о будущем социальном устройстве общества есть насущная необходимость всех мыслящих современных людей. Во всяком случае, о чем-то можно договориться, чем сидеть тут молчать с видом диктатора.
Я не про Щеголева сказал, что вздор. Видите ли, господа, по-моему, все эти книги, все эти Кобеты, Фурье, права на работу, Шигалевщина — все это вроде романов, которых можно написать 100 тысяч. Эстетическое препровождение времени. Я понимаю, вам здесь в городишке скучно. Вот вы кидаетесь на либеральную болтовню и писанную бумагу.
Господа, господа, да, конечно, мы провинциалы. И уж одним тем достойны сожаления. Однако же знаем, что на свете ничего такого нового не произошло, о чем бы нам плакать, что просмотрели. Нам же предлагают вот через разные подкидные листки, иностранные фактуры сплотиться и организовать кучки. Кучки, господа, с единственной целью всеобщего разрушения. Под тем предлогом, что как мир не лечи, все равно не вылечишь. А срезав радикально 100 миллионов голов! И таким образом, облегчив себя, можно вернее перепрыгнуть через канавку. Мысль потрясающая, но уж, по крайней мере, столь же отдалена от действительности, как и Шигалевщина, о которой вы давеча уж так презрительно отнеслись.
Ну да я сюда не для рассуждений приехал.
Очень жаль, что вы сюда не для рассуждений приехали. И очень жаль, что вы уж так заняты своим туалетом.
А чего мой туалет?
А то 100 миллионов голов, господа. Это так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Особенно, если в России...
Да на Россию-то теперь и надеются.
Но нам известно, что на наше прекрасное отечество обращен некий таинственный индекс, как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи.
Господа, я, прибыв сюда и сам собрав вас вместе, слишком понимаю, что я обязан вам объяснениями. Но я не могу дать никаких, прежде чем не удостоверюсь, какого образа мысли вы держитесь, минуя разговоры, потому что не 20 же лет болтать, как до сих пор болтали 20 лет. Я вас спрашиваю, что вам веселее? Медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и проповедничестве, или... Вы придерживаетесь решения скорого, действенного, в чем бы оно ни состояло. Кричат, все разрушить. 100 миллионов голов. 100 миллионов голов, это может еще и метафора. Но чего их бояться? Чего их бояться, коли при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь 100 лет поглотит не 100 миллионов, а 500 миллионов голов. И заметьте при этом, что тяжелобольной все равно не выздоровеет, какие бы рецепты ему не прописывали на бумаге. А напротив, если промедлить, до того загниет, что всех нас заразит, перепортит все свежие силы, на которые все-таки еще есть некоторая надежда. Так что мы все, наконец, провалимся. Я понимаю, либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а дело делать немного кусается. Ну да я не умею говорить. Я прибыл сюда с донесениями, а потому прошу вас, господа, не то что ватировать, а просто и ясно сказать, что вам веселее, черепаший ли ход в болоте или на всех парах через болото?
На
парах! Я вижу, что почти все решают в духе прокламации.
Нет! Я, признаюсь, принадлежу к решению более гуманному. Но если... Все на парах, то и я на парах.
Стало быть, и вы, господин Липутин, не противоречите.
Я не то!
Чтобы...
Но если теперь и согласен со всеми, то единственное, чтобы не нарушить.
Вот все вы таковы. Полгода спорить готов ради либерального красноречия, а кончит тем, что ватирует со всеми. Стало быть, вы вступите в пятерку, если я вам предложу.
Всякий считает себя честным человеком. И никто не уклонится от общего дела. Однако ж, позвольте вам заметить, что ответы на подобные вопросы обусловливаются.
Ну,
если мы и дали вам сейчас... Может быть, уж слишком поспешное решение свое, то, однако ж, какие права вы имели так поступать? Какие полномочия, чтобы задавать подобные вопросы?
Да вы про что, про что?
Про то! Аффилиации, какие бы они ни были, делаются уж по крайней мере глаз на глаз, а не в незнакомом обществе почти 20 человек.
Господа! Я считаю своим долгом заявить, что все это вздор, и разговор наш слишком далеко зашел.
Во-первых, я здесь никого не аффилирую, и никто не имеет права сказать про меня, что я аффилирую.
А мы говорили о мнениях, не так ли?
Да.
Но так или иначе, господа, вы меня ужасно тревожите. Я не думал, что здесь... О таких почти невинных вещах нужно говорить глаз на глаз. Или вы боитесь доноса? Господа! Господа! Да неужто же среди нас в эту минуту мог бы заключаться доносчик? Ну, а коли так, то ведь более всех компрометировал себя я. А потому, господа, позволю себе предложить ответить на вопрос. Разумеется, если пожелаете, вся ваша полная воля.
Какой вопрос?
А такой вопрос, что после него станет ясно. Оставаться ли нам вместе, или молча взять свои шапки и разойтись в свои стороны?
Делайте, делайте ваш вопрос!
Если бы каждый из здесь присутствующих знал о замышленном политическом убийстве, пошел бы он донести... предвидя последствия, или остался бы дома, ожидая событий. Тут мнения могут быть разные. Ответ скажет ясно. Разойтись ли нам или оставаться вместе и уже не на один только этот вечер? Позвольте, господин Липутин, к вам к первому обратиться.
Да почему же это ко мне к первому-то?
Потому что вы первые все это начали. И сделайте одолжение, не уклоняйтесь. Ловкость тут не поможет. А впрочем, как пожелаете, вся ваша полная воля.
Петр Степанович, мне подобный вопрос просто обиден-с.
Нет, нельзя ли поточнее?
Агентом тайной полиции никогда не бывал-с.
Точнее.
Вы это держите!
Да или нет? Донесли вы или не донесли?
Нет! Нет! Нет, донесу-с!
А вы, Толкаченко?
Я не донесу!
А вы, господин учитель? И заметьте, я вас нарочно спрашиваю, донесли бы или не донесли?
Не донесу-с.
Но позвольте, если бы вы думали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, простого смертного, то ведь донесли бы, предуведомили бы.
Ну, разумеется. Господа, но там гражданский случай, а здесь донос политический. Агентом тайной полиции не бывал.
Здесь никто не бывал. Вопросный вопрос.
А чего? Встал это господин!
Это Шатов! Зачем вы встали, Шатов?
Шатов? Это же вам невыгодно!
Верховенский, зато тебе это выгодно как шпиону и подлецу!
Господа, вот проба-то пригодилась!
Не поздно ли пригодилась?
Кто его звал? Кто его пригласил?
Нет, господа! Если бы доносчик, он бы прикинулся, а он наплевал, да и вышел.
Конечно. Встает господин Ставрогин, он тоже не отвечал на вопрос.
Позвольте, позвольте, господин Ставрогин, мы все ответили на вопрос, между тем, как вы молча уходите.
Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует.
Но мы-то себя скомпрометировали, а вы нет.
Какое мне дело до того, что вы себя компрометировали?
Господа, Петр Верховенский тоже не отвечал на вопрос, он лишь его задавал.
Будьте сейчас у Кириллова, мне необходимо.
Мне нет необходимости.
Ставрогин будет. Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу.
Ну, что вы хотели мне показать?
Сейчас я покажу, с кем я живу.
Читайте.
Читайте!
Ваше превосходительство, ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества, ибо прямо ведет к тому, я сам разбрасывал непрерывно множество лет. Это безбожие. Приготовляется бунт. А прокламации несколько тысяч, и за каждый побежит сотня человек, высуни язык, если заранее не отобрать начальством. Народ-то просто глуп, да и водка. Если хотите донос для спасения России, а также икон и церквей, то я один только могу, но с тем, чтобы мне прощение из третьего отделения телеграфом немедленно, а вот остальные пускай отвечают. Каждый вечер у швейцара на окошке в 6 часов оставляйте зажженную свечу. Я поверю и приду облобызать милосердную длань из столицы, но с тем, чтобы мне пенсион, иначе чем я буду жить? Вы не раскаетесь, вам вы не звезда, только надо потихоньку, а не то свернут голову вашего превосходительства отчаянный человек, раскаявшийся вольнодумец инкогнито.
Ну?
Этот негодяй сделает как пописанному. Так как он в вашем распоряжении, то научите, как быть. Уверяю вас, что он, может быть, уже завтра пойдет к губернатору.
Ну и пусть идет.
То есть как это пусть? Особенно, если можно и обойтись.
Вы ошибаетесь, он не в моем распоряжении. Он от меня не зависит. Да и мне все равно. Мне он ничем не угрожает, а угрожает лишь вам.
И вам?
Не думаю.
Но вас другие могут не пощадить. Неужто не понимаете? Слушайте, Ставрогин, ведь все это только игра на словах. Неужто вам денег жалко?
А разве надо денег?
Непременно. 1000-2, минимум 1500. Дайте мне их завтра же. А лучше сегодня. И я вам его к завтраму спроважу в Петербург. Того-то ему и хочется. И если хотите, вместе с Марьей Тимофеевной, заметьте это.
А мне незачем отправлять Марью Тимофеевну.
Что? Может, и не хотите?
Может быть, и не хочу.
Одним словом, деньги будут?
Денег не будет.
Эй, Ставрогин! Вы уже что-нибудь знаете? Вы что-нибудь сделали? Вы кутите?
А вы заплатите из своих 1500. Я и так много раздал чужим. Мне обидно.
Шутить начинаете?
Я вам шатого не уступлю! Я вам давеча уже сказал, для чего вам его кровь нужна. Вы этой мазью хотите свои 5 слепить. Вы его сейчас отлично выгнали, потому что, наверное, знали, что он не сказал бы «не донесу». А солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то зачем вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаете еще из-за границы. Все, чем вы это объясняли до сих пор, один лишь только бред, ниж тем вы клоните, чтобы я отдал Лебяткину 1500 и тем самым дал случай Федьке Каторжному его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется заодно зарезать и жену, связав меня преступлением. Хотите получить надо мной власть? Зачем вам власть? Вы раз и навсегда рассмотрите ближе, ваш ли я человек, и оставьте меня в покое.
К вам Федька сам приходил?
Да, приходил. И его цена тоже 1500. А, вот он стоит. Вот он сам подтвердит. Это он у вас тут для того приготовлен, чтобы слышать наш торг, может даже видеть деньги в руках. Ведь так.
Стой! Не шагу! Николай Всеволодович, помиримтесь, хотите, я вам завтра же, слышите, завтра же приведу Лизавету Николаевну. Ну что вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите, я все сделаю, я отдам вам Шатова.
А, стало быть, правда, что вы его убить положили.
Ну на что вам Шатов, зачем он вам? Ваш счет велик, но я вам его отдам, только помиримтесь.
Отстаньте вы от меня, пьяный вы человек.
Слушайте, Ставрогин, слушайте, у меня ведь, как у Федьки Каторжного, нож в сапоге припасен, но я-то с вами помирюсь.
Да что я за талисман вам достался? Тайна тут, что ли, какая?
Слушайте, Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту. Вы не верите, что мы сделаем смуту? О, мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ. Еще только несколько таких же кучек, и я не уловим.
И это все таких же дураков?
А, будьте поглупее, Ставрогин. Будьте поглупее сами. В самом-то деле, вы не так-то уж и умны, чтобы вам этого желать. Вы боитесь? Вы не верите? Вас что, пугают размеры? И потом, почему они дураки? Они вовсе не дураки. Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Но еще только 10 таких же кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги. Хотя бы это одно. И сохранные места, и пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Да неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно?
Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое.
Шигалев гениальный человек. Вы знаете, что это гений вроде Фурье. Но сильнее Фурье я им займусь. Он выдумал равенство. О, у него хорошо в тетрадях, у него... шпионство. У него каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, но главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий-то уровень наук и талантов доступен лишь высшим способностям, а высшие способности всегда лишь захватывали власть и были деспотами. Не надо высших способностей! Высшие способности всегда лишь больше развращали, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями. Рабы должны быть равны, Ставрогин. Горы сравнять — это ж хорошая мысль. Не смешная, я понимаю, понимаю, без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде-то... В стаде должно быть равенство, не надо образования. Довольно науки, без науки материала хватит на 1000 лет. Но надобно установиться послушанию. В мире только одного не достает до сих пор. Послушание. Жажда образования, жажда науки есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уж и желание собственности. А мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим. В младенчестве все к одному знаменателю. Полное равенство. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара отсель. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть свои правители. Полное послушание, полная безличность. Но раз в 30 лет Шигалев пускает и судорогу, и все начинают поедать, 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 поедать друг друга. Но до известной черты, чтоб не было скучно. Скука есть уже ощущение аристократическое. В Шигалевщине не будет ощущений. Ощущения, желания, страдания для нас, а для рабов Шигалевщина...
Тебя вы исключаете.
И вас! И вас! Вы знаете, я думал отдать мир папе, римскому папе. Пусть он явится пеш и босс и покажется черни. А, дескать, до чего меня довели, и все повалит за ним. Все, даже войско. Папа будет вверху кругом, мы под нами. Шигалевщина. Надо только, чтобы Антернационал согласилась с папой, а старикашка согласится мигом, помяните мое слово, другого выхода ему нет. Но говорить что, глупо, нет?
Где вы успели так напиться? Неужто коньяк? Ну, довольно.
Ну, довольно, довольно, довольно. Я бросил папу. К черту Шигалевщину, к черту папу. Папа будет на Западе, а у нас будете вы, Ставрогин. Вы! Вы красавец. Вы знаете, что вы красавец? О, вас дороже всего то, что вы иногда об этом не знаете. Я вас изучил. Я на вас часто из угла потихоньку гляжу. В вас даже есть еще простодушие и наивность. Есть, есть. Еще есть. Вы страдаете. И страдаете искренне. От того простодушия. Это красиво. А я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят. А я люблю идола. Вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, и все вас боятся. Вы всем смотрите ровней, и все вас ненавидят. К вам никто не подойдет потрепать вас по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен. Вам ничего не стоит пожертвовать жизнью. И своей, и чужой. Вы именно таков, какого надобно. Мне. Мне надобно именно такого, как вы. Я кроме вас никого не знаю. Вы предводитель. Вы солнце. А я ваш червяк.
Помешанный.
Может, и брежу! Может, и брежу, но я! Я выдумал первый шаг! Много Шигалевых, но только один человек в России выдумал первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я! Что вы на меня смотрите? Мне вы надобны! Вы! Без вас я! Нуль! Без вас я! Муха в стклянке! Колумб без Америки! Слушайте, Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту! Я ведь вам уже говорил, мы проникнем в самый народ! А вы знаете, что мы и теперь уже ужасно сильны. Наши — это ведь не только те, которые режут и жгут и делают классические выстрелы. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я их всех, слышите, всех сосчитал. Учитель, смеющийся с учениками над их богом и их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий развитого убийцу тем, что тот развитее своих жертв, и чтобы денег добыть не мог не убить, наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий на суде, что недостаточно либерален, наш. Администраторы, литераторы, наших. Много, ужасно много, и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты, а у наставников раздавлен пузырь с желчью. Повсюду тщеславие и зависть размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я вот поехал, свирепствовал тезис, что преступление есть помешательство. Приезжаю. Преступление уже не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть. Почти что долг, во всяком случае благородный порыв. Ну а как? Как развитому убийце не убить, когда ему денег надобно? Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах тоже 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Как жаль, некогда ждать, а то пусть бы они еще попьяней стали. Жаль тоже, что нет пролетариев, но будут, будут, помяните мое слово, будут, к этому идет.
Жаль тоже, что и мы поглупели.
Ах, Ставрогин! Я сам видел ребенка 6 лет, который вел домой пьяную мать, а та ругала его скверными словами. Вы что думаете, я рад этому? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, что и вылечим. Мы, если потребуется, на 40 лет в пустыню выгоним. Но теперь одно или два поколения разврата необходимо. Разврата неслыханного, подленького, когда человек превращается в гадкую, жестокую, трусливую, себелюбивую мразь. От чего надобно. Ну, тут еще свежие кровушки, чтоб попривык. Знаете, Ставрогин, в русском народе ведь до сих пор не было цинизма. Его драли, а он своих богов отстоял. Так вот надо, чтобы и народ уверовал в то, что мы-то знаем, чего хотим. А что те лишь машут дубины, да бьют по своим, мы провозгласим разрушение. Опять-таки, отчего эта идейка так обаятельна? Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды, и вот тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в этих кучках таких охотников найду, что на всякий выстрел пойдут и еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой мир не видывал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, и тогда мы пустим... Кого?
Кого?
Ивана Царевича. Раскачка такая пойдет, какой мир не видывал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, и тогда мы пустим... Кого?
Кого?
Ивана Царевича. Вас!
Самозванца! Так вот, наконец, ваш план.
Мы скажем, что он скрывается. О, вы знаете, что означает это словцо? Он скрывается, но он явится, он есть. Только его никто не видел, главная легенда. Ее-то и надо, по ней-то и плачут. Но что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, и какая неслыханная. Это вы, Ставрогин, нам ведь только на раз рычаг землю поднять. А потом все поднимется, все, все.
Это вы всерьез на меня рассчитываете?
Но мы будем строить
В первый раз одни только мы.
Неистовство.
Почему вы не хотите? Боитесь, что ли? Вздор! Я ведь потому и ухватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно скажете. Так ведь я пока что Колумб без Америки. Разве Колумб без Америки разумен?
Слушайте, Ставрогин. Слушайте, а я вам без денег. Слышите? Без денег кончу с Марьей Тимофеевной нынче же. И нынче же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу? Нынче же.
Ставрогин. Наша Америка.
Зачем?
Охоты нет. Так я и знал. Но врете. Врете, дрянной, блудливый, изломанный борчонок. Я вам не верю. Аппетит у вас волчий. Кроме того, ваш счет теперь слишком велик. Я вас за границы выдумал. Выдумал на вас же, глядя. Если б не глядел я на вас так долго из угла, не пришло бы мне ничего этого в голову.
Болен я. Я болен. Я нездоров. У меня галлюцинации, особенно по ночам. Я вижу или чувствую подле себя какое-то злобное существо. Оно разумное в разных видах и в разных характерах, но оно одно и то же. А я всегда злюсь. Вздор все это. Я схожу к доктору. Вы сейчас за мной наблюдали, отец Тихон?
Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнего много сходства внутреннего, духовного.
Никакого сходства. Совершенно никакого. Особенно духовного. Это вы говорите так, из сострадания к моему положению. И вздор. Ба, а разве моя мать у вас бывает?
Бывает.
Часто?
В последнее время часто.
Я никогда не слыхал от нее. И вы, конечно, слышали от нее, что я помешанный?
Нет. То есть, не то чтобы как о помешанном, а, впрочем, и об этой идее слышал, но от других.
А о пощечине слышали?
Слышал нечто.
То есть все. Вот где газет-то не надо. Однако вы здесь много чего слышали. Шатов вас предупреждал обо мне?
Нет, не Шатов. Я знаю господина Шатова, но давно уже не видал его. Ни Шатов, ни Шатов.
Я решительно не знаю, зачем я сюда пришел.
Скажите, и давно вы сему подвержены?
Около года. Но это вздор. Я схожу к доктору. Это я сам. В разных видах. Так как я сейчас прибавил эту фразу, то вы думаете, что я сомневаюсь, что это я, а не в самом деле бес?
И вы его видите? Видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?
Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу. Вижу, как вас. А иногда вижу и не уверен, что вижу. А иногда вижу и не знаю, что правда, я или он. Это вздор, я схожу к доктору. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес? Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией.
Бесы существуют, несомненно. Вот только Понимание о них может быть весьма и весьма различное.
Это вы опустили глаза от того, что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос, есть ли он на самом деле или нет. Вам вовсе не идет опускать глаза. Глупо, смешно и манерно. А за грубость я вас удовлетворю. Прямо и нагло скажу вам, что я верую в беса, в личного. Канонически, а не в аллегорию. И мне не нужно ни от кого ничего выпытывать. Вы должны быть ужасно рады. В Бога веруете?
Верую.
А ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется. Впрочем, вздор, но я все-таки хочу полюбопытствовать. Сдвинете вы гору или нет?
Бог повелит, сдвину.
Это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы. Вы в награду за веру в Бога.
Может быть, и не сдвину.
Может быть, это не дурно. Почему же сомневаетесь?
Несовершенно верую.
Как вы несовершенно? Не вполне?
Не в совершенстве.
Но, по крайней мере, веруете, что хоть с Божьей помощью это сдвинете, это ведь немало. А можно веровать в беса, совсем не веруя в Бога?
Очень даже можно, сплошь и рядом.
И уверен, что такую веру вы находите почтеннее, чем полное безверие, о поп!
Да нет, напротив. Полный атеизм почтеннее светского равнодушия.
О, вот вы как!
Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры, там перешагнет ее нет ли, а вот равнодушный. Никакой веры не имеет, кроме дурного страха.
Однако вы читали «Апокалипсис»?
Читал.
А помните ли вы «И ангелу Лаодикийской церкви напиши»?
Помню. Прелестные слова.
Прелестные? Странное выражение для архиерея. И вообще вы юродивый. Где у вас книга? Я хочу вам прочесть это место.
Я знаю место, я помню очень.
Помните наизусть, прочтите.
И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Сие глаголит аминь, свидетель, верный истинный начало создания Божия. Знаю твои дела. Не холоден, не горячий. О, если б ты был холоден или горяч, но по элику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Говоришь, богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок и беден, и нищ, и наг, и слеп, и гол.
Но довольно! Довольно! Это для середки, для равнодушных, не так ли? Знаете, я вас очень люблю.
И я вас. Не сердись.
А чего вы решили, что я рассердился? Почему вы именно предположили, что я должен был разозлиться? Да, я был зол. Именно за то, что сказал вам «люблю». Но вы ужасный циник. Вы унизительно думаете о природе человеческой. А злобы могло и не быть, если бы только другой человек, а не я. Впрочем, дело не о человеке, а обо мне. Знаете, я не люблю шпионов и психологов, особенно таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу. Я могу обойтись сам. Вы думаете, я вас боюсь? Вы совершенно убеждены, что я пришел рассказать вам какую-то страшную тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, которому вы способны. Но так знайте, я вам ничего не открою. Я в вас не нуждаюсь.
Вас поразило, что Агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого. Вы не хотите быть теплым. Я предчувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть, ужасное. Если так, умоляю, не мучьте себя и скажите все, с чем пришли.
Да вы же, наверное, знали, что я с чем-то пришел.
Я угадал по лицу.
Вот, листки, предназначенные к распространению. Знаете, если их прочтет хоть один человек, я их не скрою. Узнают все. В вас я не нуждаюсь, но прочтите. Когда будете читать, ничего не говорите. Когда прочтете, скажете все.
Читать ли?
Читайте. Я давно спокоен. Я Николай Ставрогин, отставной офицер. В 1864 году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. Жил я тогда в большом доме в Гороховой. Там у меня была нанята комната от мещан из русских. Сами же они помещались рядом, в другой, но теснее. Муж был у кого-то в конторе и уходил из дому с утра до ночи. Баба, жена, лет 40, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое. И тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я часто оставался один с их дочерью, лет 14, совсем ребенком на вид. Ее звали Матреша. Мать ее любила, но часто била и ужасно кричала на нее по бабье. Она прислуживала и убирала у меня за ширмами. Она была белобрысая, лицо обыкновенное, но в ней было много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который вовсе был мне не нужен, валялся так. Я сказал об этом хозяйке, совершенно не думая о том, что она высечет дочь, но баба остервенилась, бросилась к венику, надергала розок и высекла ребенка до рубцов на моих глазах. Девочка от розок не кричала, а только как-то странно всхлипывала при каждом ударе и потом очень долго всхлипывала, почти целый час. Но прежде того было вот что. В ту самую минуту, когда баба дернулась к венику, чтобы надергать розок, я нашел ножик у меня на кровати, куда он упал как-нибудь со стола, и мне тотчас же пришло в голову не объявлять. Решился я мгновенно. В такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Да всякое безобразное, низкое, подлое положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Когда экзекуция кончилась, я положил ножик в жилетный карман, выйдя на улицу, выбросил его и затем решился выждать 2 дня. Девочка от розок стала еще молчаливее. На меня же, я убежден, не имела никакого злобного чувства. Впрочем, тут был некоторый стыд. Она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно же, потому что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила только одну себя. Вот в эти 2 дня я и спросил себя, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и тотчас же себе ответил, что могу, могу в любое время, сию секунду. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия. Впрочем, я не знаю, от чего. Через 2 дня мещанина, разумеется, не было. Баба собиралась куда-то с узлом. Остались я и Матреша. Было жарко, окна были отперты. Она сидела за ширмами и копалась с иголкой. Наконец, вдруг тихо так запела. С ней это иногда случалось. Я опять спросил себя, а могу ли бросить и уйти? И тотчас же ответил себе, что могу, могу в любое время, сию секунду. Я встал и начал подкрадываться к ней. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо подошел к ней и сел возле нее на полу и стал глядеть ей в глаза. Сначала она неимоверно испугалась и вскочила, губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я взял ее за руку, высадил к себе на колени, на скамейку, стал целовать ей ноги, руки, глаза,
Когда я поцеловал у ней ноги, она вдруг отдернулась, как от стыда. Все лицо ее запылало стыдом, а я все что-то шептал ей, как пьяный, как в бреду. И, наконец, случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление. Девочка обхватила меня руками за шею и стала целовать сама. И лицо ее выражало полное восхищение. Я было даже чуть не ушел. Так это было неприятно. Таком крошечном ребенке. Но я остался от жалости. Когда все кончилось, я обратился к себе в комнату, сел на диван и стал ждать. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с матрешей. Я просидел целый час. Наконец услышал ее поспешные шаги, и она появилась на пороге моей комнаты. Она глядела на меня молча, а я сидел в углу дивана и смотрел на нее. Вдруг она сказала: «Я Бога убила!» Я почувствовал такую ненависть. Но вдруг она закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют. Подняла на меня свой крошечный кулачонок и стала грозить мне с места. Поначалу мне это движение показалось смешным, но далее я не мог его вынести. В лице ребенка было такое отчаяние, которое невозможно было вынести. Я встал, я двинулся к ней, я хотел ей было что-то сказать, но я понял, что она ничего не поймет. Она была как в бреду, но она и в бреду не была. Вдруг она закрыла лицо руками и убежала к себе. Я тоже воротился к себе в комнату. Я не знаю, почему я тогда не ушел, а остался, как будто ждать. Наконец я услышал опять ее поспешные шаги и успел подглядеть, как она вошла в крошечный чулан вроде курятника. И странная мысль мелькнула в моем уме. Мелькнувшей мысли верить еще, конечно, было нельзя. Но, однако, я все... помню! Я вынул часы, заметил время, надвигался вечер. Надо мной еще жужжала муха, и все садилось мне на лицо. Я поймал ее, подержал в пальцах, выпустил за окно, затем взял книгу, но бросил и стал глядеть на маленького красненького крошечного паучка на листке герани. И забылся! Когда я опять вынул часы, прошло 20 минут. С тех пор, как она вышла, догадка принимала вид вероятности. Но я решился высидеть еще с четверть часа. Тоже приходило в голову, не воротилась ли она. Нет, этого не могло быть. Была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Когда я опять вынул часы, не доставало 3 минут. Сердце билось до боли, но я их высидел. Затем закрыл комнату моим ключом и пошел к чуланчику. Я знал, он не запирался, но я отворить не хотел. А поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. И в это мгновение, поднимаясь на цыпочки, я вдруг припомнил, что когда сидел у окна и глядел на красного паучка на листке герани, то именно представлял себе, как я подойду к этой двери и достану глазом до этой щелки, вставляя эту мелочь. Я хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель. Там было темно, но несовершенно, и, наконец, я разглядел, что было надо. Повесилась. Очень скоро я забыл про матрешу. Я долго, несколько лет о ней не вспоминал. 4 года я скитался по Европе, я пытался хоть чем-нибудь заняться. Год тому назад в Швейцарии я влюбился в одну девицу. Вернее сказать, я испытал такой же припадок чувств, как это было когда-то. Первоначально я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство, потому что я уже женат, но я бежал по совету другой девушки, который открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от матрёши, потому что вот уже почти год, как она приходит ко мне каждый день. И не то чтобы она сама приходит, а я ее сам вызываю. И не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. Так и продолжится, вплоть до моего сумасшествия. Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввести их в Россию в 300 экземплярах. Когда придет время, я отошлю их в полицию, в редакции газет с просьбой о гласности. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере, значительно. Я сам на себя объявляю, не имея обвинителя, к тому же слишком мало улик. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть. А я на них. И чем больше их, тем лучше. Избавит ли это меня от матрёши, не знаю. Прибегаю как к последнему средству.
А нельзя ли в документе сём сделать иные исправления?
Зачем? Я писал искренно.
Немного бы в форме, в слоге.
Я забыл вас предупредить, что все ваши возражения будут напрасны, поэтому я не отложу моего намерения, поэтому не трудитесь мне возражать или меня упрашивать.
Я возражать вам. И в особенности упрашивать, чтобы оставили ваше намерение, не мог бы. Мысль эта, великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Только вот дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может. Если это действительно покаяние, действительно христианская мысль.
Это, мне кажется, все тонкости. Не все ли равно? Я писал искренно.
Вы как будто нарочно хотите грубее представить себя, чем бы желало сердце ваше.
Представить, я повторяю, я не представлялся и в особенности не ломался.
Да. Да. Сие есть покаяние, и натуральная потребность его вас, поборовшая, вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное и зовете их в бой, не стыдясь признаться в преступлении. Зачем же вы стыдитесь покаяния? Пусть глядят на меня, говорите вы. Ну а вы-то сами как будете глядеть на них? Что же это, как негорделивый вызов от виноватого к судье?
Где же вызов? Оставим это. Я хочу задать вам вопрос уже с моей стороны. Вот уже почти 5 минут, как мы говорим, после этого, после листков. Я что-то не вижу в вас никакого выражения чувства стыда или годливости. А вы, кажется, не брезгливы.
То есть вам бы хотелось, чтобы я поскорее высказал вам свое презрение? Николай Всеволодович, я пред вами ничего не утаю. Меня ужаснула великая, праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость. А что до самого преступления, так ведь многие грешат тем же. Только живут. Живут со своей совестью в мире, спокойствии, считая это неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же с утешением и игривостью. Всеми этими ужасами молодой человек наполнен весь мир. Просто вы почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени.
Уж не уважать ли вы меня стали после листков?
Нет. Более великого и страшного преступления, как поступок ваш с отраковицей, нет. И, разумеется, быть не может.
Оставим меру на аршины. Меня, однако, удивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного рода преступления. А я, может быть, Еще и не так страдаю, и много налгал на себя.
А эта девица, с которой вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, где находится сию минуту?
Здесь.
Ответьте на вопрос. Но искренно. Мне одному, только мне. Если бы кто простил вас за все это. И не то, чтобы из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читаю вашу страшную исповедь, скажите. Легче ли бы вам было от этой мысли, или все равно?
Легче. Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче.
С тем, чтобы и вы меня так же.
За что? Что вы мне сделали?
За вольное и невольное. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил. И каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват, греха единичного нет. А я же грешник. Великий. И может быть более вашего.
Я всю вам правду скажу. Я очень желал бы, чтобы вы меня простили, с вами другой, третий, но все пусть лучше ненавидят.
Мне страшно за вас, перед вами почти непроходимая бездна.
Что не вынесу, не перенесу со смирением их ненависти.
Да ни одной лишь ненависти.
Чего же еще?
Их смеху.
Я это предчувствовал.
Ужас будет повсеместный. Конечно, более фальшивый, чем искренние люди, боязливы лишь перед тем, что угрожает личным и их интересам. Нет, нет. Я не про чистые души говорю. Те ужаснутся, себя обвинят. Но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий.
Однако вы-то сами, я удивляюсь, как вы... Дурно думаете про людей, как годливо.
А верите, я более по себе судя сказал, чем про людей.
В самом деле? Да неужто же в вашей душе есть хоть что-нибудь, что веселит вас здесь в моей беде?
А кто знает? Может и есть. Может и есть.
Итак, вы в слоге, в форме видите смешное?
И в сущности... Некрасивость убьет.
Некрасивость? Чего некрасивость?
Преступление. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее. А есть преступления стыдные. Мимо всякого ужаса, даже слишком уж неизящные.
Итак, вы находите весьма смешную фигуру мою, когда я целовал ноги грязной девчонки? Понимаю. Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она?
Не приготовлены и не закалены.
Я сам себя хочу простить, отец Тихон. Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я ищу страдания великого, безмерного. Сам ищу его, я знаю, что только тогда исчезнет видение. Так не пугайте же вы меня, или злоба убьет меня.
А если веруете, что можете простить сами себя и сего прощения в всем мире достигнуть, значит, вы во все веруете. Как же вы сказали, что в Бога не веруете? Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная Его.
Христос не простит. Ведь сказано, если соблазните хоть единого от малых сих, более страшного преступления нет и не может быть.
Простит. Я вам радостную весть за сие скажу, и Христос простит. Все сочтется, ни одно слово, ни одно движение душевное не пропадут даром. Вот я вижу, вас борет желание. Покорите сие желание, и намерение ваше, и тогда уже все поборете, всю гордость свою, беса вашего посрамите, победителем кончите, свободы достигнете.
Но довольно.
Я прошу молитв ваших у того... которого вы так любите. Что с вами? Что с вами?
Я вижу, как наяву, что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту.
Успокойтесь, вы правы, я отложу. Вы правы, я отложу, потому что в злобе могу сделать еще какое-нибудь преступление. Вы правы, я отложу.
Нет. Не после обнародования, а еще до обнародования листков за день, за час, может быть, до великого шага вы броситесь в новое преступление, как в исход, только бы избежать обнародования листков.
Проклятый психолог!
Я только для проформы. Теперь, когда пистолеты в руках и нужно давать команду, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта.
Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кириллова. Это мысль, что нельзя мириться на барьере, предрассудок, годный для французов. Да, я не понимаю обиды, воля ваша, но я давно хотел сказать, предлагаются всякие извинения, не так ли?
Да, я опять подтверждаю мое предложение предоставить все возможные извинения.
Разве это возможно? Объясните этому человеку, если вы секундант, а не враг мой, господин Блюм, что такие уступки только усиление обиды. Он не находит возможным от меня обидеться? Он позора не находит уйти от меня с барьера? За кого он меня принимает после этого в ваших глазах? А вы еще мой секундант. Вы только меня раздражаете, чтоб я не попал.
Переговоры кончены. Прошу слушать команду. Раз, два, три.
Я заявляю, что этот человек стрелял на воздух нарочно, умышленно. Это опять обида. Он хочет сделать дуэль невозможной.
Я имею право стрелять, как хочу. Лишь бы происходило по правилам.
Не имеет, растолкуйте ему. Растолкуйте
его! Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича.
Для чего он меня щадит? Я презираю его пощаду. Я плюю! Я
не хотел вас оскорблять. Я выстрелил вверх, потому что я не хочу больше никого убивать. Вас ли, другого ли, лично к вам не относится. Мне жаль, что вас это сердит. Но я никому не позволю вмешиваться в мое право.
Если он так боится крови, спросите, зачем меня вызывал?
Как вас было не вызывать? Вы же никого не хотели слушать. Как от вас отвязаться?
Я замечу только одно. Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, поединок действительно продолжаться не может. По причинам деликатным и ясным.
Я вовсе не заявлял, что каждый раз буду вверх стрелять. И вы вовсе не знаете, что у меня теперь на уме. И как я опять выстрелю. Я ничем не стесняю дуэли.
Коли так, встреча может продолжаться.
Прошу занять ваши места. Раз, два, три.
Опять! Все равно я вызван и пользуюсь правом. Я хочу стрелять в третий раз, во что бы ни стало.
Имеете полное право. Раз, два, три. Слишком долго. Слишком долго прицел. Стреляйте. Стреляйте. Стреляйте!
Стреляйте, Ставрогин! Не держите противника.
Он мне испортил шляпу своей пулей. Ну что вы молчите?
Что вам надо?
Я не хотел обидеть этого дурака, а обидел опять.
Да, обидели опять, и притом он не дурак.
Однако я сделал все, что мог.
Нет.
Что же надо было сделать?
Не вызывать.
Еще снести битье по лицу.
Да, снести и битье.
Я начинаю ничего не понимать. Почему Я должен переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может перенести.
Я думал, вы сами ищете бремени.
Я ищу бремени?
Да.
Вы что, это видели?
Да.
Это что, так заметно?
Да.
Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас.
Не надо было обижать.
Ну как же надо было сделать?
Надо было убить.
Вам жаль, что я его не убил?
Мне ничего не жаль. Я думал, вы в самом деле хотели убить. Не знаете, чего ищете.
Еще бремени.
Если сами не хотели крови, зачем ему давали убивать?
Да если бы я его не вызвал, он убил бы меня так, без дуэли.
Не ваше дело. Может, и не убил бы.
А только прибил.
Не ваше дело. Несите бремя, а то нет заслуги.
Плевать мне на вашу заслугу, я ее ни у кого не ищу.
Я думал, ищете.
Но, по крайней мере, вы-то хоть на меня не сердитесь.
Нисколько. Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам тяжелее бремя, потому что природа такая. Очень нечего стыдиться, а только немного.
Я знаю, что я ничтожный характер. Но я и не лезу в сильные.
И не лезьте, вы не сильный человек. Приходите чай пить.